Я почувствовал, что в конце предыдущего нашего блока определенная такая потребность возникла.
Садитесь, уже начинаем.
Послушайте. Возникли какие-то глубокие вопросы. Вопрос о цели появился, и были еще вопросы, которые уже непосредственно говорят о ощущении такой вот сопричастности к откровению определенному такому там важным каким-то моментам, истинам, которые мы с вами пытаемся осмыслить и применить в жизни. Вот. Я хотел сказать, что вначале было озвучено о том, что применение, настоящее применение знаний происходит именно тогда, когда эти знания усваиваются именно на уровне ценностном. Конечно, это потребует какого-то времени. Вот. Но, тем не менее, хотелось ответить на некоторые вопросы, то есть касательно допустим, вопрос о цели был, да? Вопрос, кто заказчик-то вопроса о цели? Ага, да, ее нет. Кого-то еще интересует этот вопрос о цели?
Да.
Есть. Ну да, то есть был вопрос, касался того, что... Ну вот мы, допустим, осознали себя, да, дальше, то есть какая цель у всего этого? Какое будет иметь применение, так сказать, и к чему это приведет? Дело в том, что для того, чтобы понять этот момент, ответить на этот вопрос, нам нужно сделать следующий шаг на пути вот методологии, вот которую мы с вами разбираем, рассматриваем. В принципе, я уже намекал вам на этот шаг, но не делал это так более серьезно на уровне вот формулировки понятийной. У нас есть две сферы, сфера шабда и сфера протягши. И, допустим, вот мы говорим о том, что когда протягша, она отрицает шабду, то есть, иначе говоря, она покрывает шабду, ее отвергает, то протягша называется майей, то есть называется иллюзией. Природа, которая нас окружает, она прекрасна, вот, она, в ней много всего, что есть, что нас привлекает, она харизматична, вот, она полностью занимает наше внимание, мы все время в этой природе, наши чувства все время поглощены какими-то интересными объектами, привлекательными для чувств. Но мы должны очень четко понимать, что эта природа, она скрывает от нас сущность и скрывает от нас Бога. Здесь находится Бог, то есть он является как бы предводителем мира шабды, мира откровения. Здесь находится природа. Вообще, по своему онтологическому статусу, как говорят философы, природа является супругой или, как сказать, частью и абсолютной истины или Бога. То есть абсолют проявляется как, так сказать, это как... Целостность, да. И, соответственно, природа является энергией Всевышнего, является его супругой. И отсюда произошло, собственно говоря, деление по половому признаку, который есть в этом мире. Если бы это не было бы в абсолюте, откуда бы это взялось в творении? Все же парами ходят, правильно? А от чего это идет? Это идет из источника. Источника, который создал этот мир, он также, в нем также присутствует целостность, также присутствует вот эта любовь, которая проявляется как союз мужского и женского начала. То есть здесь присутствует изначально мужчина, мужской принцип, высшее сверхсознание, это тот, кого мы называем Богом или высшей личностью. А здесь присутствует природа, которая является его энергией, является его супругой, также она является личностью, поскольку здесь нет двойственности, то есть это есть одна и та же духовная сущность. То есть изначально природа духовна. То есть она является продолжением или выражением Духа, его воплощения. То есть природа является воплощением Духа, его выражением. Но надо также понимать следующий момент, что, будучи отделенной от Духа, от сознания, природа является покрытием Духа или его отрицанием. То есть она скрывает сущность или отрицает ее. В этом заключается тайна жизни и основное положение методологии Веданты, что мы должны познавать абсолютную истину. Веданта-сутра, вот это вот ключевое произведение мудрецов ведических, начинается вот с этого афоризма «Адхато Брама Джигьяса». Теперь, получив эту человеческую форму жизни, удивительную, редкую человеческую форму жизни, мы должны вопрошать об абсолютной истине. С этого начинается Веданта-сутра. «Адхато Брама Джигьяса». «Брама» означает «абсолют». Я не знаю, есть ли вопросы об абсолютной истине у всех присутствующих, но по идее это и есть то, ради чего мы получаем человеческую форму жизни, вот эту метафизическую жизнь, которая, ну, то есть то, что мы можем делать в человеческой жизни, мы можем делать тоже те же самые вещи, которые делают и животные, например. Мы можем кушать, мы можем спать, мы можем вступать в половые отношения, мы можем обороняться, мы можем, ну, то есть... Все функции животные выполняют, там, защищать себя, кто прав, там, разбираться, да, злиться на кого-то, когти выпускать. Мы это можем делать, так же, как это делают животные. Но у человека есть способность, которая отсутствует у животных, и птиц, насекомых и так далее. Это способность вопрошать об абсолютной истине или вопрошать о шабде, об откровении, то есть стремиться к откровению. Это специфическая функция Духа в человеческом воплощении. То есть в человеческом воплощении у Духа появляется такая возможность. Поэтому было бы большим упущением с нашей стороны как-то эти вещи тоже, ну, не акцентировать, не рассматривать. Итак, у нас есть природа. Когда эта природа отделена от сознания, она является майей. Но когда эта природа является выражением сознания или продолжением сознания, то она становится выше, чем Дух. То есть она является суть проявлением абсолютной истины или синтезом. То есть она является выражением уже непосредственно божественности. То есть, иначе говоря, есть два мира. Вот это очень интересный момент, это я сейчас отвечаю на вопрос о цели. То есть понятие цели и средства, где у нас находится вот это вот две смысловых, то есть смысловая пара, есть цель и средства. Где средства находятся, где цель? Что первично, что вторично? Цель где? Здесь цель. Почему? Скажите, вот чтобы ответить на этот вопрос, нужно решить очень простой, чисто научный момент. Вот что создает? То есть цель создается средством или средство создается целью?
Цель порождает
средство. Есть цель, появится средство. О, это вообще очень хитрый ответ. Ага, да, это интересно. Но мне интересует вот такой вопрос. Я сразу вам в лоб сразу поставлю, вот так очень точно вопрос. Цель достигается благодаря чему? Благодаря средству. То есть если вы знаете средства, если вы применяете средства, вы достигаете цели, не так ли?
Да.
Да. Оказывается, что средство находится в пространстве шабды, то есть в пространстве откровения. То есть нельзя понять, как достичь цели, не получив откровения. Итак, здесь находится средство. Здесь находится цель. Подмена как раз и заключается в том, что люди думают, что цель первична. Все ставят перед собой такие цели, вот думают, я вот хочу стать миллионером, это моя цель. Некоторые думают, а я хочу создать счастливую семью, это моя цель. И к чему приводит такое целеполагание? Оно приводит к тому, что человек просто создает ложные ожидания. То есть у человека появляется некая претензия. То есть в своих грезах, фантазиях мы все миллионеры там или счастливые люди, но реально достигают серьезных результатов только единицы. Почему? Это как раз те люди, которые сосредотачиваются на средстве достижения цели. Таких людей немного, которые работают над достижением цели. В основном люди грезят, потому что это приятно и создается иллюзия сопричастности к цели, что ты вроде бы ее уже достиг. Вот если ты вот думаешь, что вот ты можешь это, и вроде бы как уже и достиг, и даже и делать уже особо ничего не надо, потому что ты вот весь в грезах, и от этого хорошо. Итак, средство является причиной, а цель – следствием. Это, кстати говоря, к вопросу о непривязанности к результатам труда. Это тоже та же самая концепция. То есть, если человек сосредоточен на деятельности и на том, каким образом правильно ее осуществлять, то есть включает свое сознание, то результаты достигаются автоматически. И в действительности цель, вот мы видим, да, что цель находится в сфере протягши. Это что означает? Это означает, что ее все видят. Ее все хотят, она всем видна, тут ничего не нужно придумать. Мы все хотим быть здоровыми, счастливыми, жить в хорошей семье. Мы хотим быть красивыми, там, умными, иметь, ну, то есть много всего хорошего. Это всем видно и всем понятно. Люди смотрят на счастливчиков, каких-то знаменитостей, звезд, у которых все хорошо, и думают, вот я хочу быть таким же. Это все протягша, то, что маячит у нас перед носом. Как морковка. Да? Тут не надо быть, так сказать, семи пядей во лбу, чтобы захотеть чего-то там. Вот, я хочу вот быть таким же, вот, как вот она или он там, и так далее. Вот. Но мы не понимаем зачастую, какие жертвы, какие осознания, какие наработки связаны с достижением цели определенной. Потому что средством достижения цели является сознание определенное. Чтобы быть успешным человеком, нужно приобрести сознание успешного человека. Мне вот нравится пример про Форда, когда у него спросили, а как, что будет, если вы потеряете свою империю автомобильную? Вот что-то произойдет, и вы потеряете свой капитал. Он сказал, а ничего, через 3 года у меня будет такая же империя. Может, даже лучше. Понимаете, да, о чем человек говорил? То есть человек говорил об определенном знании, об определенном понимании того, об определенном осознании того, как это все создается, как создается продукт, как создается успех. Это сознание. То есть он сам является носителем сознания. Знаете, что веды говорят, что самым важным капиталом человека является его осознание. Потому что осознание, его невозможно отнять от человека. Осознание, в отличие от других видов богатств, его невозможно украсть, его невозможно уничтожить. Оно всегда с нами, мы можем воспользоваться им в любой момент. Да. Я сейчас как раз про цель рассказываю. И таким образом, если у человека есть правильное средство, то есть у него есть сознание, он достигает цели. Цель находится в этой сфере. Но когда мы ставим цель на первое место, происходит подмена, и человек начинает страдать от того, что счастье недостижимо, нет успешного дела, нет хорошей семьи, и человек находится в этих состояниях претензий, как бы, и страданий. От чего? Просто от подмены. Он не понимает, что он имеет то, что заслуживает. Человек имеет то, что заслуживает. Очень простой момент. Если что-то хотите изменить, поменяйте свое сознание. Еще старик Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему на том уровне осознания, на котором она была создана. Вот ради этого мы разбираем с вами материал по методологии, потому что нам нужно изменить свое сознание, нужно изменить, избавиться от подмен определенных, наполнить содержанием те знания, таким глубоким, которые мы получаем.
Решение находится, получается, на уровне сознания выше,
правильно? Да, на уровне вот именно истинного нашего, вот этого, на истинной нашей сущности, вот этой сферы, шабды. И теперь следующий момент возникает. Что же является целью? Целью является, безусловно, вот эта сфера пратьякши, то есть сфера процветания, но это должна быть именно сфера, как бы не сфера каких-то наших желаний или амбиций, а это именно должно быть следствием нашего духовного осознания. Тогда эта сфера называется, знаете, каким образом? Она называется духовный мир. То есть есть два мира, материальный и духовный. В материальном мире, вот в том мире, в котором мы живем, здесь с вами живут амбициозные индивиды. Да. То есть живут те, как бы, вот, души, которые имеют определенные амбиции по поводу там, вот, того, что вот, они чего-то достойны там, и хотят вот, что-то взять от этого мира. А в духовном мире живут те, кто как бы просто занимается благотворной деятельностью, занимается служением, заботится о других, служит как бы Всевышнему, то есть передача определенной ценности. То есть этот мир изобилия, этот мир дефицита, где все же находятся в дефиците, как бы, а этот мир изобилия, мир благодарности, мир служения, мир любви, преданности, да? Вот есть два мира, материальный и духовный. Мы живем в материальном мире. И цель заключается в том, чтобы обрести сознание жителя духовного мира в итоге, получив, пройдя через весь этот опыт, познав природу своих заблуждений и подмен, освободить свое сознание от иллюзии, сделать его самодостаточным и подготовиться к возвращению в духовный мир. То есть человек не предназначен для бессмысленного рождения и смерти, вращения вот, в круговороте рождения и смерти, когда мы снова и снова проходим через какие-то страдания. Уроки же надо извлекать, то есть не просто на одну и ту же граблю наступать снова и снова. Бам по голове грабли, новое рождение, опять новая грабля, бам по голове. Сколько раз нужно на эту граблю наступить, чтобы понять, что... Что-то не так, что неправильная позиция самого отношения к жизни. То есть в этот момент, то есть это как раз и есть объяснение цели. Цель – это вот сфера протягши. Мы должны как бы жить в мире, в духовном. В духовную природу мы должны познать. Когда мы познаем эту духовную природу, то мы начинаем жить уже здесь, в материальном мире, уже имея ценности жителя духовного мира. Мы просто совершаем благую деятельность, мы заботимся о людях, которые нас окружают. Мы счастливы, мы общаемся с Богом, у нас есть творчество, у нас есть вдохновение в жизни, мы сияем от того, что у нас есть это счастье, как бы служение. Да? И такой человек, когда он свое материальное тело, вот это, он его одухотворяет. Вот это тело, когда оно становится связано с духом, используется духом в служении, в духовной деятельности, оно одухотворяется и перестает как бы действовать негативно на наше сознание. Когда это тело в достаточной степени одухотворяется, то просто человек больше не рождается в материальном мире. Он уходит в духовный мир, то есть человек уходит в сознание. В своем духовном теле, вот в этом проявившемся, мы возвращаемся в духовный мир. То есть это и есть цель человеческой жизни, как она описывается в Ведах. Закончить, прекратить цикл рождения и смерти. И вернуться на родину. Потому что родина – понятие духовное. Это не материальное понятие. То есть для нас родина является то место, где мы можем служить, где мы можем общаться с достойными людьми. Мы можем общаться как бы с теми, кто думает о благе других и так далее. Где есть справедливость, где есть любовь. Вот это наша родина. И мы, когда говорим о своей родине, мы имеем в виду именно эту родину. Поэтому вот мы живем в России, мы должны служить своей родине. Мы должны одухотворять тот мир, в котором мы живем. Вот у нас есть и родина, в которой мы родились, нужно привносить в нее духовные ценности. Чтобы она становилась как можно больше похожа на духовный мир, насколько это возможно. Вот так мы становимся, как можем реально заслужить или обрести квалификацию для жизни в духовном мире. Я не слишком далеко залез, высоко, нет? А то это бывает, что раз и как бы. Вот этот момент важен, просто надо его понять, потому что когда мы умираем, понимаете, в момент смерти человек вспоминает самое дорогое, что у него было в жизни, все, что связывало его именно с, что он хорошее сделал, сделал ли он вообще что-то настоящее. И Веда говорит, что вот именно те желания и мысли, как бы, которые были, которые вот именно очень глубоко, а в момент смерти всплывает именно самое важное, вот это определяет наше следующее рождение. И когда человек на самом деле сосредоточен на любви, когда он сосредоточен на служении, в момент смерти он сосредотачивается на Всевышнем, на служении, он отправляется в духовный мир и больше не рождается в мире материальном. Вот это цель. И чтобы достичь этой цели, нужно развивать духовное сознание в этой жизни. Вы хотите жить в духовном мире? А что это? Что там? Читайте Веды, там все написано. Я как бы не могу рассказывать эти вещи. Если хотите узнать, узнаете. То есть это вопрос. Итак, цель заключается именно в этом. Целью является протягший мир, определенный мир, которым который действует не на бессознательном, которым люди действуют, живые существа, не на бессознательном уровне, а в осознанном состоянии. Вот этот мир является миром истинной любви. Помните, у нас понятие «любовь» находится здесь, да, в сфере протягшей, а преданность находится вот тут, да? Что такое любовь, лишенная преданности? Да, то, что мы имеем, это желание просто какого-то самоудовлетворения, наслаждения для себя, то есть каких-то определенных моментов. Но истинная любовь или духовная любовь – это любовь, которая как бы является продолжением нашей преданности, нашего определенного сознания, да, действия. То есть это любовь действия. И вот эта любовь чувства, которая связана с любовью действия, является духовной любовью. Вот это вот и есть. Люди, имеющие эту квалификацию, они являются духовными людьми. То есть у них есть эмоции, они любят, они проявляют милосердие, чувства, но их чувства не эгоистически сентиментальные, это духовные чувства, проявление духовной любви. Вот, это как раз то, чему мы учимся, и это является нашей целью, обретение любви. На санскрите духовная любовь называется према. Есть такое слово «према». «Према» — это любовь к живым существам и любовь к Богу. То есть это любовь, имеющая духовную основу. Это «према». А любовь, лишенная преданности, называется «камой». «Кама». На санскрите называется «кама». «Према» и «кама» похожи внешне. То есть и там есть проявление чувств, и здесь есть проявление чувств. Но по сути это принципиальные разные вещи, точно так же, как тень в свете в солнечный день, и тень, когда вот в пасмурный день, когда солнца нет, да? И вроде там и здесь тень, но в первом случае это радует, это как бы полноценно, это как является источником определенного блаженства, а во втором случае, когда это тень, отрицающий свет, пасмурная, то это просто как страдание. Так целью является любовь, обретение премы. То есть мы должны обрести любовь. А это будет для нас означать квалификацию жизни в духовном мире. Духовная жизнь начинается, духовная жизнь, она как бы не имеет ни начала, ни конца, она вечна, но когда мы реально понимаем, в чем заключается смысл жизни, получая шабду, мы начинаем сознательно работать для одухотворения этого мира, в котором мы живем, и мы можем отправиться также в духовный мир. Вот, есть такой момент, что как бы мы иногда думаем, зачем это все, потому что ну, нам нравится жить в материальном мире, да? Кому-то нравится, может быть, жить в материальном мире. В принципе, нормально же, да, то есть. Да, то есть. Это, по крайней мере, какая-то синица в руке, да? А там какой-то журавль непонятный в небе. Тут синица есть, за хвост поймали, вроде нормально. Но дело в том, что, понимаете, вот любое существо, которое не знает премы, оно думает, что вот эта жизнь это нормально. Вот, когда человек узнает, когда мы расстаемся с телом, мы получаем какое-то другое рождение. Это рождение может произойти в другой стране, на другой планете, совсем в другом теле, не обязательно в человеческом теле. Понимаете? Поэтому вот это существование в материальном мире, оно на самом деле является с жизнью, в которой нет целостности. То есть мы как бы вот постигаем только определенные части опыта. То есть мы не можем себе составить представление о том, что есть жизнь как целое. Вот. В этом заключается наша проблема неудовлетворенности, что наше понимание жизни, оно частично. То есть мы считаем, что вот та часть, которая у нас есть, она вот и есть, ну как бы вот, это что-то такое. Когда человек, допустим, путешествует, вот он уезжает, допустим, из своей страны, путешествует по миру, приезжает, например, там в Китай, в Индию, да, туда-сюда, он начинает понимать, что на самом деле можно жить и по-другому, и оказывается, есть какие-то более высокие достижения. Люди живут в каких-то, люди могут жить более благочестивой жизнью. Скажем, когда, вот мне, я, например, люблю свою страну, да, потому что я вижу здесь потенциал человечности и определенной метафизики. То есть наш человек очень метафизичный. Стоит ему оказаться на кухне, одному русскому человеку оказаться на кухне с другим русским человеком, через некоторое время начинаются разговоры о смысле жизни, о Боге и обо всем остальном, понимаете? Вот. А мне нравится это. Вот я люблю как бы, вот, наш народ и эту страну, в которой живу. И в то же самое время мне не нравится то, что наш народ потерял свои собственные корни духовные. Мне не нравится, например, то, что люди как бы делят друг друга по признаку религии, по признаку мировоззрения. То есть это не присуще вообще нашему как бы эгрегору, то есть нашей вот национальной вот этой вот, или просто вот этой вот действительности славянской. То есть мы всегда все жили вместе, всегда жили одним миром, да? А сейчас это все уходит. И в то же самое время, допустим, я вот когда приезжаю в Индию, например, да, я вижу, как люди живут. У них, может быть, нет вот такой метафизичности, как у русского человека, но зато у них есть какое-то уважение, какая-то терпимость друг по отношению к другу. Там на одной улице могут жить люди разных вероисповеданий, они не имеют проблем с этим связаны. И, в общем-то, отношение доброжелательное. Ты находишься в Индии, и ты чувствуешь себя как в большой деревне, как будто люди все друг друга знают. То есть нет каких-то претензий друг к другу. Вот есть определенный комфорт какой-то, какое-то чувство безопасности. У нас тоже раньше было чувство безопасности. Лет 50-60 назад было это чувство безопасности. Сейчас как-то вот все сложнее становится с этим. Когда возвращаешься из Индии в Россию, вот мое первое впечатление, когда я возвращаюсь из Индии в Россию, первое, что я, вот меня просто бьет по эмоциям, это атмосфера некой неудовлетворенности и какой-то агрессии. Все недовольны. Вот заходишь прямо, вот выходишь из самолета, заходишь в аэропорт, и просто лица все как бы недовольные какие-то, какие-то претензии у всех какие-то, понимаете? Раздраженные какие-то все. Это вот первый опыт. Потом как-то свыкаешь и думаешь, нормально. Нормально. Мой мир, я привык как бы вот здесь. Таким, такой же становишься, как бы, как и все остальные. Поэтому это сфера относительности. Спротягши – это сфера относительности. Тут все относительно. Мы можем считать, что у нас все нормально, но просто, как говорится, если человек слаще хрена, как говорят, да, как бы… Да, слаще морковки. Вот, то есть тут надо иметь в виду, что эти все вещи, они относительны. Вот. Так что целью является одухотворение нашего мира и возвращение в мир духовный. Веды говорят, вопрошаем об абсолютной истине, обретаем свое изначальное сознание, избавляемся от подмен и возвращаемся домой, к Богу. Ну вот. Можно было бы на этом закончить семинар, но это просто, как сказать, это нужно дальнейшее объяснение. То есть, в принципе, наша работа, она является работой ради этой высшей цели. То, что мы занимаемся психологией, то, что мы изучаем вопросы нашей кармы, наших отношений друг с другом, фактически мы выясняем вопрос, а в чем оно заключается, это сознание оторванности от Всевышнего и от друг от друга. Это сознание состояние отчуждения, бессознательное состояние, состояние отчуждения. Началось оно с отчуждения от Всевышнего, а заканчивается отчуждением друг от друга. В этом есть логика нашей деградации, как бы, или вхождения в материальную атмосферу. То есть мы находимся в состоянии отчуждения, да, в состоянии индивида. То есть индивид – это тот, кто думает, что он может стать счастливым сам по себе. Без Всевышнего, без других людей, вот сам по себе может решить свои проблемы и стать счастливым. Это называется состояние индивида или состояние отчуждения. Не так, что люди, которые находятся в сфере, допустим, мировоззренческой какой-то, в сфере религии, например, они расстаются со своим отчуждением. Этого не происходит. Дело в том, что религия, она находится в сфере протягши. То есть религия – это социальный институт. Любая религия – это социальный институт. Она, собственно, сама по себе не имеет отношения к откровению. Вот именно как социальный институт. Но может стать источником откровения в том случае, если в ней есть те, кто является носителем откровения. То есть, если в религиозной традиции присутствуют личности, которые практикуют духовное самоосознание, то есть практикуют йогу, связь со Всевышним, серьезно достигают в этом определенного духовного состояния, то именно присутствие таких личностей в социальном институте, который мы называем религией, делает этот институт духовным. Ну или, по крайней мере, одухотворенным. Но если таких личностей нет, то социальный институт остается. И чем он занимается, такой социальный институт?
Ритуалы.
Выполняет ритуалы,
деньги собирает
деньги, что еще?
Кланы создают.
Людьми управляет. И отчуждает людей друг от друга, то есть занимается политикой. Вот чем занимается социальный институт под названием религии. То есть Религий много, но каждый религиозный человек считает, что его религия самая правильная, что все остальные религии, они неправильные, и как бы относятся друг к другу с подозрением. То есть происходит раскол, целое раскалывается на части. То есть просто есть части, да, вот одна религия, другая религия, третья религия, но какое-то имеет отношение к целому, к Всевышнему. Всевышний же один, да, один. Соответственно, религиозные люди, они даже не задумываются об этом зачастую, и они считают, что вот в рамках своего социального института они реализуют истину.
Интересно, вот в истории вот войны, до войны же доходило, казалось бы, катастрофа. Религиозные люди, которые должны жить по шагу по откровению, приводили к святым войнам.
Но любая война, она имеет так или иначе религиозную основу, то есть люди хотят кому-то что-то доказать или взять определенную какую-то, ну, получить власть над этим миром. Вот эта сфера протягшая, это сфера претензий, сфера как бы власти. Здесь все пытаются взять какую-то власть и, соответственно, но что касается осознания или духовности, то духовность находится здесь, в сфере шабды. Мы должны общаться с духовными людьми, не с религиозными людьми, а с духовными. Тогда у нас будет духовный прогресс. Духовные люди могут быть религиозными, это нормально, потому что, ну, как бы в рамках какого-то учения или какой-то традиции человек духовный может действовать и проявлять себя, но сама по себе религиозность не обеспечивает духовности. То есть так же, как мы говорили, да, что свет создает тень, но тень не создает свет. Вот поэтому здесь нужно быть внимательным, если мы видим вот эту зависть какую-то, дух конкуренции, мы должны сразу понять, что в этой религиозной сфере нет духовности, то есть здесь присутствует просто материальная энергия, обычная протягша, которая основана на бессознательном вот этом комплексе неполноценности, мании величия или просто чувство превосходства над другими.
Или детство.
Да. И у религиозных людей, в отличие от духовных людей, очень сильно развит идеализм. То есть вот это вот, как сказать, очень сильно развита энергия ожидания, энергия оценки. То есть религиозные люди очень сильно подвержены как бы оцениванию других. Это правильно, это неправильно, этот хороший, этот плохой, этот духовный, этот бездуховный, этот высший, этот низший. То есть религиозные люди постоянно оценивают. Из-за этого у религиозных людей часто бывают проблемы в семьях, потому что, как бы, если человек, скажем, имеет некоторую религиозность, он начинает предъявлять претензии близкому человеку, ну, в сфере как бы вот его убеждений, да. Обычный человек материалистичный, который не имеет дела с религией, он, ну, может подумать, что, ну, как бы со всеми бывает, какие-то недостатки есть у всех, да, ну, это нормально. Религиозный человек нет, он
черно-белый.
Да, он видит все. Вот мы называем это фанатизмом, да, то есть фанатизм и сектантство являются проявлениями бездуховности. То есть, как это ни парадоксально, вот понятие веры, оно относится к сфере сознания. То есть сознание или вера находится здесь. А то, что находится здесь, и то, что является неким отрицанием веры и противоположностью веры, это, собственно говоря, то, что известно как... То есть, что является противоположностью веры вообще, вот так вот, по смыслу понятия? Ну да, сомнение, да?
Да.
Сомнение. То есть противоположностью веры является сомнение. Вот у религиозных людей у них есть сомнение. Именно поэтому они фанатичны. То есть фанатичен человек тогда, когда он сомневается в своих убеждениях, и поэтому ему нужно кому-то что-то доказывать постоянно. Из-за слабости веры человек испытывает агрессию. То есть агрессия является признаком слабости веры человека. Да? Ему нужно защищать свои убеждения. Поэтому религиозные люди бывают агрессивны, потому что у них слабая вера. Но если у человека вера сильная, то есть она находится в сфере сознания, он спокойно воспринимает с интересом, воспринимает представления других людей, он учится у разных людей, не обязательно принадлежащих к его, ну, традиции, да. Это нормально для духовного человека. Для религиозного нет. Для религиозного это является отступничеством, да? Выход за околицу его традиции. Ну вот я, в принципе, хотел сказать вот эту вещь и сказать, что это атрибут материального существования, разделение людей, отчуждение людей, атрибут. Я вот хотел солнце очень сильно. Я думал, когда же в Краснодаре появится солнце? Это удивительно. Да, да. Есть какие-то вопросы касательно цели человеческой жизни? Цель человеческой жизни не просто в том, чтобы быть в этом материальном мире, быть религиозным. Мы можем быть в материальном мире, но мы должны его одухотворять, как минимум, это является целью, да? Это зависит от уровня сознания верующих в своей религии. В Коране существует 7 интерпретаций Корана, насколько я знаю, от мусульман, глубоких мусульман, с которыми я знаком. Существует 7 интерпретаций Корана, и они очень сильно отличаются друг от друга. То есть в зависимости от уровня сознания, в котором находится практикующий в данной конкретной традиции, рай это может быть просто место вроде Гавайев у нас на земле, да? Где просто красивые женщины, пальмы растут, понимаете, можно лежать на шезлонге, вот, пить пиво, да, ну что-то такое. Да. Да. То есть, если человек, иначе, веды говорят, что если человек занимается просто материальной благочестивой деятельностью, например, совершает благие дела, вот, то им и старается быть добрым, им движет желание именно райского существования. То есть он хочет заработать себе Гавайи. Вот. А человек в любом случае оказывается на Гавайях или где-то в подобном месте благодаря своему благочестию, и люди зарабатывают себе это благочестие. Допустим, все состоятельные люди, если взять западную как бы, культуру, вообще любую культуру, человек, который имеет по-настоящему серьезное состояние, занимается очень мощной благотворительной деятельностью. Вы знаете, да? То есть любой состоятельный человек до 50% своих вот живых доходов отдает на благотворительные цели, распределяет деньги в обществе, потому что он на интуитивном, либо на сознательном уровне понимает, что уровень благочестия нужно поддерживать, иначе это благосостояние может рухнуть. Вот. Это называется на санскрите карма-канда, то есть деятельность ради чего? Ради плодов. То есть это кармическая деятельность, зарабатывание хорошей кармы. И в священных писаниях, в Коране, в Библии, в Ведах есть указание на то, что если такой законченный материалист и ничего не хочешь знать о своей истинной природе, ну, по крайней мере, занимайся благочестивой деятельностью. Да, по крайней мере, отдавай что-то вот, людям, которые нуждаются, будь добреньким, и, по крайней мере, ты не будешь страдать какое-то время. И, может быть... Тебе что-то придет в голову, какая-нибудь хорошая мысль. Вот. Но проблема заключается в том, что благочестивая карма заканчивается. То есть, когда вы лежите на своих нарах, или этих шезлонгах на Гавайях, то в результате этого лежания и общения с прекрасным противоположным полом, вы истрачиваете свою благочестивую карму. И придется возвратиться в Сибирь, в конце концов. На нары, да. То есть... В любом случае, где бы вы ни наслаждались, вам придется опять вернуться и зарабатывать свою карму снова. Поэтому для по-настоящему понимающих людей это не является целью жизни, это просто бесполезная трата времени. Потому что мы уже много раз были на Гавайях вот, и в подобных местах. много раз рождались в других местах и опять стремимся на эти Гавайи, понимаете? Но ничего нового мы там не найдем. Это будет пережевывание уже пережеванного. Таким образом, для по-настоящему таких вот людей здравых, веды говорят, нет, есть йога, которая ведет нас за пределы вот этой вот кармы, ведет нас к истинной цели жизни. Это мы о чем сейчас говорим? Мы отвечаем на вопрос о рае и духовном мире. Да? То есть в рай, к райскому существованию стремятся люди, которые имеют определенную такую вот недостаточно искушенную в том, что касается понимания жизни. Те, кто имеет достаточную искушенность, они понимают, что ничего нового в пределах материального мира они для себя не найдут, потому что это все равно существование на чужбине, за пределами Родины. На чужбине долго оставаться не стоит. Погуляли немного, посмотрели, увидели, что нет ничего хорошего, возвращаемся на Родину. Еще вопросы? Да?
Знаете, я думаю о своей бабушке, которая вообще врач по жизни, и очень хороший человек, и духовный, на самом деле она верит в Бога. Но когда мы с ней разговариваем об этом, она всегда приводит такой аргумент, почему мы вот гибнем, несчастные, дети, ни в чем не повинны, все такое. Ну как это можно объяснить?
Почему гибнут дети? Почему много страданий? Да. Это вот важный момент, потому что мы на вот предыдущие блоки наших занятий вы были или вы только сейчас пришли? Вот мы как раз обсуждали этот вопрос, вы помните, да? Мы говорили о том, что Бог, Он всеблагой, Он не добренький, Он всеблагой. Иначе говоря, люди, которые попадают в ситуацию, испытывают определенные страдания, они получают некоторые уроки, которые очень важны для их прогресса, для прогресса их личности, прогресса их сознания. Даже дети, которые рождаются, они имеют определенную карму и имеют определенный опыт прошлой жизни. Поэтому они уже рождаются с определенными талантами, могут рождаться в богатых семьях, в бедных семьях, да? Могут рождаться очень здоровыми, могут рождаться уродливыми. Это все связано с опытом прошлой жизни человека. И когда человек рождается, он рождается именно с теми знаками, именно с теми как бы условиями, которые необходимы для дальнейшего продвижения сознания этого конкретной личности. Поэтому Всевышний, Он заботится о нашем росте, Он как отец, да? То есть это же мужской принцип, мы объясняем, что Всевышний – это мужской принцип, природа – женский. Если природа, как мать, она заботится исключительно о нашем благополучии, вот, ну, как бы вот, о том, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас все было хорошо, то Всевышний, Он заботится именно о росте нашего сознания. Поэтому, если мы не знаем о существовании кармы и о существовании реинкарнации, вот то, о чем говорит вот эта вот метафизика, да, ведическая, то и просто верующими являемся, мы верим в Бога, у нас может возникнуть вопрос, почему же Бог несправедлив-то? Почему люди рождаются в разных условиях? Одни вот бедные от рождения, другие богатые, одни красивые и сильные, другие вот такие уродливые, как бы немощные, да? Если Бог, если Он вот такой вот всеблагой, почему же Он допускает такую несправедливость? Это же вопрос. Если мы не обладаем этим знанием, если мы не понимаем этой веды, веда означает знание, то тогда, если мы не знаем о том, что душа приходит из другой жизни, из другого воплощения, если мы думаем, что вот человек просто вот родился, его раньше не было, то тогда просто у нас возникает сомнение в существовании в Бога. Хотя мы можем быть верующими, но мы будем очень фанатичными, потому что у нас есть сомнение в том, что Бог справедлив. Поэтому необходимо вот это осознание, но просто необходимо, вот нужно знать о существовании вот этой сферы, иначе у нас не будет никакого понимания действия Всевышнего и действия вот конкретного человека. Я как-то ответил на... Еще есть какие-то моменты для прояснения, да?
А вообще духовные люди, они не боятся ничего, материальные страдания, не будет. И они все равно боятся, но они как бы могут себя контролировать.
Боятся в меру. Не бояться, это значит быть немножко нездоровым в плане. Потому что кому нужно, например, боль, вот какие-то, зачем это надо все. Даже Христос, когда вот он знал, что ему предстоит, он просил отца своего, пронеси эту чашу, пожалуйста, мимо, если это возможно. То есть даже он этого не хотел. Но тем не менее, человек как бы думает, что он может избежать этого. То есть мы просто должны немножко так вот не хотеть вот этих вещей, но мы должны понимать, что некоторые моменты неизбежны для нашего блага. То есть мы должны это принимать. Но это не означает, что мы не боимся. А, я вот не боюсь ничего. Если человек так заявляет, то майя обязательно ему устроит. Да, такое, что он скажет, нет, я был неправ. Да. Ну давайте я скажу немножко, несколько слов, чтобы вот этот вопрос не был повисшим в воздухе. Мы обсуждали понятие духа. Я сказал, что дух это не абстрактная какая-то бесформенность, да, а что дух обладает какой-то формой. То есть если вы запишете понятие формы вот сюда, то что у вас будет находиться справа от этого слова? Вот когда я говорю справа, то я имею в виду, что здесь будет находиться слово, которое описывает отрицание формы, ее противоположность. Что является отрицанием формы? Бесформенное. Или хаос, да. Ну, бесформенное, да, то есть аморфное. Бесформенное. А могу я слово «форма» записать, вот, например, здесь, вот с этой стороны? Вот, например, этот микрофон, он обладает формой? Но это же протягша? Протягша. Значит, могу я слово «форма» уже написать сюда, да? Ну, допустим, я запишу сюда слово «форма». А тогда что у меня будет здесь находиться? Содержание. Да? То есть, понимаете, одно и то же слово можно и справа, и слева записывать. Иногда можете как бы понять, как это работает в некоторых ситуациях. Значит, здесь у нас находится содержание. Что нам дало это упражнение небольшое? Ну, очень интересный результат, на самом деле. Если вы посмотрите, вы увидите, что вот те формы, которые мы наблюдаем, то есть находящиеся в сфере протягши, они обладают свойством бесформенности. Парадокс, да? Что это означает? Вот я, вот это тело, вот, которое вы видите, это форма? Форма. А, скажем, 20 лет назад у меня было же другое тело. Другое. Через еще какое-то время, еще через 20 лет, если доживу, будет еще какое-то. Даже если не доживу, все равно будет перевоплощение, будет какая-то другая форма. И вот возникает такой вопрос, а какое же у меня тело тогда? То есть тело-то мое, вот мое тело какое? То есть у меня вот мое тело, вот мое, вот есть я, вот да? И вот у меня есть, вот какое мое тело? Это тело ребенка, вот взрослого мужика или там тело нового там какого-то существа? Понимаете, дело вот в чем. Дело в том, что в действительности вот это вот то, что мы называем формами, мы просто наблюдаем изменения в ограниченном промежутке времени, и мы не замечаем вот этих вот изменений и считаем, что это что-то обладает формой. На самом деле это бесформенная изменчивость, да? Мы просто фиксируем определенный момент и называем это формой. На самом деле никакой формы нет у материальных вещей. Материальные вещи постоянно меняются, каждую секунду. То есть они не обладают формой. Материя не обладает формой. Мы наделяем ее качеством формы своим сознанием. Потому что мы фиксируем эту материю в определенный момент времени. Вот, соответственно, вот эти формы, которые мы видим, то есть, которые суть бесформенная, они, в них нет никакого содержания. То есть мы видим какие-то вещи, Но если нам не сообщить их смысл, то есть если не будет откровения, мы даже не поймем вообще, какое у них предназначение. Вот человек смотрит в зеркало, он видит свою форму. Вот человек, вот он смотрит в зеркало и задает себе вопрос, а каково мое предназначение? Форм, да, для чего? Форму вижу, а содержания нет. Смысл-то какой у этой формы? Ну вот я вот живу. И для чего? То есть, иначе говоря, материальные формы не обладают содержанием. Почему? Вот это слово форма, вот это вот, оно является отрицанием содержания. Видите, да? То есть оно отрицание содержания. Содержание есть, но мы его не знаем. Оно скрыто от нас. Таким образом, духовная форма, вот, которая здесь записана, форма нашего истинного «я», вечная наша форма или наше духовное тело, эта форма, в отличие от материальной, которая обладает содержанием. То есть чем отличается духовная как бы, личность, вот именно личность, да, то есть личность, ее тело духовное, она обладает определенным уже содержанием, то есть есть определенный смысл. Вот этим отличается материальный предмет от духовных. В духовном мире, если вы смотрите на какую-то вещь, вы сразу понимаете, что это такое. В материальном мире не так. Вы смотрите на какую-то вещь и думаете, это мое. Это означает, что там присутствует бессознательная энергия, энергия иллюзии. В чем заключается, теперь я хочу немножко сказать о йоге, ну как бы это было, да, определенная связь присутствует. То что такое йога? Йога это, или вообще духовная практика, мы говорили, что есть психология, это работа в сфере пратьякши, как бы с помощью нашего сознания, но по сути дела на высшем этапе своей эволюции психология, она превращается в йогу. То есть йога это не что иное, как... Йога начинается с того момента, когда человек получает связь с шабдой и начинает трансформировать пратьякшу, то есть начинает одухотворять пратьякшу, использовать все, что у него есть, предметы, которыми он обладает, использовать свой ум, свой разум, свое тело для того, чтобы осознавать свою сущность и для того, чтобы совершать служение, деятельность, благотворную деятельность. То есть когда человек начинает эти вещи делать, это уже переход к йоге. Это уже, собственно говоря, деятельность чисто духовная. Таким образом, вот эта энергия, она делает что? Она превращает вот эту материю, как бы материальную природу, в духовную, то есть превращает ее в ее изначальное состояние, связывает ее с ее супругом, со Всевышним. Вот эта деятельность называется йогой. Йога означает связь в переводе с санскрита. И, собственно говоря, есть разные системы йоги, но как бы есть гьяна-йога, карма-йога и бхакти-йога. Бхакти-йога – это система, которая включает в себя карму и гьяну, карма-йогу и гьяна-йогу, и составляет из себя вот этот процесс как бы превращения природы в ее изначальное состояние. Изначальное состояние природы – это состояние как бы… божественного женского принципа, то есть есть мужской принцип, есть женский принцип божественный, то есть это супруга Всевышнего, изначально духовная природа, природа духовного мира. И вот когда, допустим, вы замечаете, да, что духовные люди, они практикуют какие-то вещи, скажем, есть духовные люди, которые, скажем, используют образы, да, какие-то, допустим, иконы используют, да, в некоторых случаях, используют мантры, используют молитвы. В любых этих практиках что происходит? То есть берется пратьякша, вот сейчас слушайте очень внимательно, я буду чуть-чуть об этом говорить, просто чтобы у вас было представление, как методология работает в духовной сфере. Итак, берется пратьякша, то есть пратьякша это то, что мы воспринимаем, да? То есть это может быть звук, это может быть форма, образ какой-то, да? Это может быть запах, то есть все, что воспринимают наши чувства. Еще что? Вкус, да. И вот все, что вот это вот протягшее, ей придается определенный смысл в соответствии с шабдой. То есть, допустим, в шабде, в откровении, есть понимание того, что так, каков, допустим, есть понимание того, какова духовная форма, каков образ Всевышнего в духовном мире, да? То есть эти все знания, вот меня кто-то спрашивал, а какой он духовный мир? Да? Чтобы получить представление об этом, нужно откровение, какое-то знание из этой сферы. Либо через медитацию, через молитву это откровение приходит, либо оно приходит через священные тексты. И когда человек получает представление об этом, он это воплощает в видимом образе каком-то. Люди, которые являются духовными, они медитируют на эти вещи и потом через свое творчество воплощают это. Рисуют такие удивительные какие-то иконы, которые несут в себе эту энергию духовную. Да? Либо, допустим, есть имена определенные, в которые вкладывается определенный смысл. Например, в исламе есть, допустим, 1000 имен Всевышнего. Да? Вот самое распространенное. Какое имя в исламе?
Аллах.
Аллах, да? Аллах означает Всевышнего. Есть, скажем, в вайшнавской традиции, в индуизме есть такое имя, как Вишну, например, да, всепроникающий. Вот по-русски мы говорим Всевышний. Но суть заключается не в этом, не в том, что есть разные имена в религиях. Вот я хочу вот подчеркнуть этот момент. А суть заключается в присутствии духовной энергии, в этой пратьякше. А эта энергия зависит от осознания смысла того, что вы произносите, смысла того, что вы воспринимаете. Поэтому суть заключается не в том, что у вас есть какое-то имя Бога, которое вы произносите, или есть какой-то образ там, в одной религии такое, в другой религии такое. А суть заключается в том, что должны быть люди, носители духовности, которые объясняют смысл присутствия вот этого, как бы, вот этого откровения, то есть содержание, да, откровения, вот в том, что здесь есть. Вот, тогда это будет духовное протягшее, нематериальное. Это уже будет нематериальная природа. Принцип понятен, да, вот этой трансформации. То есть, иначе говоря, когда форма обладает определенным содержанием, это уже нематериальная форма. Когда форма обладает духовным смыслом, шабдой, в ней присутствует смысл, то это уже и есть проявление духовной энергии, духовного мира. Называется, как говорят иногда, посольство духовного мира. В материальном мире. Если бы этих вещей не было, если бы не было проявлений протягши духовной в нашем мире, тогда у нас вообще не было бы никаких шансов получить связь с шабдой, потому что мы же, особенно в наше время, мы очень чувственны, у нас очень сильное влияние протягши, и поэтому если бы не было духовной протягши, то есть то, через соприкасаясь, с чем мы бы ощущали присутствие духовной энергии, мы бы просто, ну, были бы, как сказать, у нас не было бы возможности совершать такой реальный духовный прогресс осязаемый. Поэтому в каждой системе духовной есть вот этот вот религиозный аспект. То есть либо это молитвенная практика, либо это созерцание каких-то духовных образов, какие-то аспекты ритуала присутствуют. Но вот эта религиозная жизнь, она превращается в духовную. Я еще раз этот момент подчеркну, надеюсь, что у вас это отложится. При одном важном условии. При каком? Хочу вас проверить. При каком условии религиозная жизнь превращается в духовную? Духовная, да. То есть, да, вот этот момент. И религиозная жизнь превращается в духовную, если внутри нее происходит осознание, то есть присутствует момент осознания, откровения. Внутри конкретного человека, то есть происходит связь с откровением. Иначе говоря, внутри религии должны быть люди, носители смысла того, что в этой религии происходит, глубинного смысла. Они должны быть носителями шабды, откровения. Если таких людей нет, то это просто религиозная жизнь, это не духовная жизнь. Поэтому в ведах придается колоссальное значение ученической преемственности. То есть если в религии есть ученическая преемственность, передающая смысл ритуала, смысл образа, смысл имени глубинный, да, то тогда это становится духовной практикой, йогой. А если этого нет, тогда это просто религиозная жизнь. Это просто социальная жизнь, но это не духовная жизнь. Вот этот момент очень важен. Так что, когда вы видите человека, совершающего какой-то ритуал религиозный, можете поинтересоваться смыслом этого ритуала. И если вы получите какое-то откровение, какое-то воодушевление, которое сделает вас, ну, почувствуете прилив какой-то силы, какого-то вот, какого-то блага, вы можете учиться у этого человека. Вот. Можете принимать его определенную, как бы, можете принимать практику, которую этот человек использует, потому что она ведет к взращиванию сознания. Это не просто, ну, какое-то такое вот. Да, не просто, что мы становимся принадлежностью, как просто у нас некая появляется принадлежность религиозная, да, а мы совершаем духовный прогресс. Вот то есть, с методологической точки зрения понятно, о чем идет речь? Да, чем отличается религиозность от духовности? Что-то я не воспринимаю энтузиазма от какого-то. Ну что? Потому что... А? Да. Потому что иначе не ясно становится, каким образом, каким образом природа одухотворяется. То есть мы, собственно говоря, мы-то соприкасаемся с шабдой, ведь через ее выражение какое-то. И чтобы соприкоснуться с шабдой, она же должна как-то себя выразить в чем-то. Вы же согласны, да? То есть, допустим, вот есть какое-то знание, да, какое-то откровение, но оно же должно как-то быть выражено, его же кто-то должен перенести. Кто-то сказать должен, а это же уже протягша. То есть, если бы не было духовной протягши, которая выражает шабду, то как бы мы с шабдой-то соприкасались? Ведь шабда, она либо зашифрована в каких-то текстах, либо ее кто-то пытается нам рассказывать, через звук мы ее воспринимаем, но в любом случае это же протягша, книга это же протягша. Звук, который мы слышим, там имя духовное какое-то, имя Бога, там, или мантра, или молитва, или просто нам кто-то что-то рассказывает, объясняет, это же все протягша.
Или мурти, да, например?
Образ там, да, божество там, или икона, это же протягша, мы же ее видим, эту икону. Но вот почему, допустим, иногда люди отвергают вот эти вот вещи, там иконы, там еще, потому что не объясняется смысл, поэтому это превращается в там выдолопоклонство какое-то. Вот мы чему-то поклоняемся, но мы не понимаем, что мы делаем. В исламе, например, вообще запрещено поклоняться каким-то образом. Именно по этой причине, потому что никто ничего не объясняет. Есть просто ритуалы и все. И поэтому Мухаммед сказал, никаких образов Всевышнего. Хотя один образ он оставил все-таки. Имя. Это же тоже образ. Только звуковой, не зрительный, а звуковой. Один образ он оставил. Коран также, да. Зрительный образ тоже. Потому что если бы не было этой духовной протягши, люди вообще бы не соприкасались с этим знанием. Не было бы просто его носителей. Вот поэтому я хочу, чтобы из этой части нашего обсуждения, вот методологии ведического Веданта Сутры, вынесли вот это важное понимание, что мы, хотя мы живем в мире материальном, то есть в мире форм, у которых пустышки, мы не знаем, для чего они предназначены. Тем не менее, в этом мире есть вещи, которые насыщены духовной энергией, насыщены смыслом. И это для нас очень хорошо, хорошая новость.
Получается, можно только через людей?
Да, через живое общение с учителем человек усваивает шабду. Потому что учитель помогает нам устранить подмены понятий. Вот даже для того, чтобы, допустим, решить какие-то внутренние проблемы, мы должны общаться с психологом, да? Потому что если мы сами по себе, как бы внутри, пытаемся что-то, не открываем это, не получаем какую-то обратную связь, какую-то рефлексию, да? Нам очень трудно бывает разобраться с тем, что внутри нас происходит. Поэтому вот эта вещь, она очень важна, и она работает по-настоящему. Какие-то вопросы есть по материалу? Да, Сергей?
Можно сказать, что вот разные такие ступени стати, потому что видите, они тоже как представители духовной протяжки. Хотя это чисто воспринимаемо реально, но там есть там есть что-то такое, какая-то особая интимная духовная энергия, это невоспринимаемое чувство, но она не необходима.
Вот это важный тоже момент, ну как бы он связан с этим материалом, я отвечу. То есть есть, когда, допустим, вот человек, да, достигший самосознания, то есть достигший святости или вот свободы своего духа, он действует здесь в сфере протягши, то вот эта вот протягша, она одухотворяется. Мы сейчас это обсуждали, да? Поэтому если человек, допустим, действует духовным образом, то его тело, оно становится как бы как проводником духовной энергии. Это можно, я сейчас немножко в сторону, как бы, но я потом вернусь. То есть есть, это можно сравнить как с проводником. Да, вот если есть кусок железа, если его подключаете к сети, да, то это не просто становится железом, а носителем чего? Энергии, да, то есть там электрический ток идет. И вы можете от этого куска железа запитаться и получить полезную работу. Но если вы отключите этот кусок железа от сети, то это будет просто кусок железа. Ценность его будет невелика. Да? Вот подобным образом тело человека, речь человека, все, что делает человек, обладающий духовным сознанием, является носителем духовной энергии. То есть его тело является носителем духовной энергии.
Проводник, да?
Проводник духовной энергии. Поэтому, скажем, вы знаете, да, что тела святых, они вот как называют святые мощи, да? Почему? Потому что они одухотворены, то есть в них присутствует вот эта вот энергия духовная. И поэтому люди приходят и поклоняются, ну как соприкасаются, поклоняются, да, то есть приходят в те места, где лежат мощи святые, и что они там чувствуют? Благодать, преображение как бы своего, то есть они чувствуют освобождение своего духа, они чувствуют какой-то рост. Они чувствуют, что происходит нечто такое, что сами они не смогли бы сделать. Да. Вот так это работает. Это вот как вот был вопрос про вот святые места. Тот же самый момент. Если есть какая-то область, где действовало какое-то нешествие Всевышнего из духовного мира, какая-то личность, да, из духовного мира, сам Всевышний приходил, там что-то действовал в определенной области человеческой цивилизации, эта область, она превращается в, как это называется, место паломничества, святые места. У мусульман есть святые места, есть у индусов святые места, у христиан есть святые места и так далее. Понимаете, да? То есть это, но тут есть такой момент, что здесь важно именно, если мы просто приходим, ну, тут присутствует на уровне протягши какое-то влияние, такое тонкое влияние ощущается, но человек не может его осмыслить. Но все-таки важно, чтобы кто-то объяснил все-таки. То есть когда присутствует объяснение со стороны людей, которые понимают, что здесь происходит, тогда влияние протягши, оно многократно усиливается, многократно. А иначе мы превратимся просто в тех, кто будет искать святые мощи и не будет ничего делать для осознания, так сказать, своей жизни и своего предназначения. Вот. Еще какие-то моменты для прояснения?
О духе вы обещали. Можете сказать что-то конкретное?
О духе? Да. Ну, кое-что конкретное я вам сообщил. Я вам сообщил, что дух обладает формой, и сообщил о том, что дух обладает содержанием. То есть я сейчас еще кое-что скажу. То есть содержание означает, что вы знаете, каковы ваши вечные личностные взаимоотношения со Всевышним. И со всеми живыми существами, ваша роль в мире, в духовном, в котором вы живете, и ваши взаимоотношения со Всевышним. В этом заключается содержание нашего духа. То есть содержание означает, или когда мы говорим «я», вот есть «я» личность, а что это означает «я»? «Я» означает, что я один такой, я один личность, и у меня есть уникальная роль в этом мире и в моих взаимоотношениях. Есть моя уникальная роль, мое вот особое место, которое предназначено только для меня. Вот это то, что открывается человеку, то, что приходит через откровение, и то, что является содержанием нашего духа, наше вечное служение духовному миру, отношениях как бы с Богом. Вот это вот есть содержание нашего духа, его сущность. И также его форма. Форма означает, что в духовном мире у нас есть конкретное тело, которые мы не знаем сейчас. У нас есть конкретное духовное тело. Да? Имя. Все аспекты вот эти присутствуют. То есть форма означает звуковая, зрительная, запах определенный. Все, вот это. Сейчас люди, например, ну как бы не имея материальное тело, не одухотворенное, люди дурно пахнут, да? То есть материальное тело не очень хорошо пахнет. Поэтому мы его моем, мы его духами снабжаем, чтобы как-то воспроизвести духовную реальность хотя бы чуть-чуть, да? Но, например, мощи святых, они пахнут розами. То есть они, у них нет гнилостного запаха. Потому что таков запах духовной энергии, то есть она пахнет удивительным образом, благостно, очень приятный и удивительный, блаженный запах издает. Поэтому вот в своем духовном состоянии мы обладаем уже совершенным духовным телом, прекрасным, обладающим своими индивидуальными особенностями, отличающими нас от всех остальных. У нас есть свое имя особое, у нас есть конкретная своя роль. И это то, на самом деле, чего мы все называем своим «я». Вот есть «я». Но мы переносим это на нечто бренное, временное, что постоянно меняется. Из этого все не удовлетворены, потому что никто себя не знает по-настоящему. Вот это ответ на вопрос о том, что же есть дух. Дух – не что-то бесформенное, неопределенное. Дух – это конкретная личность со своими атрибутами, со своей вечной ролью в духовном мире, своими взаимоотношениями с Богом и так далее и тому подобное. Вот это есть реальное содержание этого понятия. Точнее, вот этих обоих, потому что это проявляется на уровне духовной протягши. То есть это проявляется на уровне духовной протягши, то есть когда эта протягша проявляется в духовном мире. Скажем, в вайшнавизме там этот момент следующим образом объясняется. Это объясняется в христианстве, есть также в исламе, в эзотерических направлениях религии есть соприкосновение с духовностью. И вот в вайшнавизме есть представление о том, что есть абсолют, и абсолют обладает женской и мужской ипостасью. Да? И мы обращаемся к абсолюту через женскую ипостась, то есть через духовную природу. Почему? Потому что в отличие от мужской ипостаси, от Всевышнего, женская природа, она исключительно милосердна. Вот, допустим, вы можете осознавать шабду, совершать какие-то мощные процессы самосознания, погружения, но все это очень сложно. Но вы можете соприкоснуться с милостью. Вот мы говорили о святых мощах, это милость, да? Мы говорили о каких-то вещах, там, связанных с духовными, вот этим имя там Всевышнего, это все милость. Вот это все дается для нас, чтобы мы могли получить эту милость, эту протягшу духовную. Это милость, это женская ипостась Всевышнего. Поэтому в любой духовной традиции есть такой момент, что мы обращаемся к Духу через, то есть обращаемся к Богу через Его вторую половину, через женскую ипостась. Настоящие христиане, например, они обращаются к Всевышнему через Мать, через Марию, и они достигают серьезных продвижений, просветления, именно через нее, потому что она мать, она очень милостива, и она как бы дает вот эту вот связь с Богом. Также в вайшнавизме обращение идет через женскую ипостась, которую называют Радха, Лакшми, то есть вот эти имена используются для обозначения Хара, для обозначения женской ипостаси. И через нее мы получаем связь непосредственно. То есть мы обращаемся к абсолютной истине таким образом. Это важно, поскольку если мы обращаемся к Богу непосредственно, то мы осознаем его безличный аспект только. То есть мы осознаем его просто как свет, как нечто бесформенное, как нечто неопределенное. То есть, но мы не понимаем его вот аспектов, как сказать, целостности. Да. То есть мы не понимаем его как вот непосредственно, мы не понимаем, как он выглядит, мы не понимаем, что у него есть атрибуты и так далее. В Библии говорится, например, что человек создан по образу и подобию Бога. Образ и подобие, да? То есть подобие означает, что мы такие же, как он, личности, то есть я личность и он личность. А образ означает, что у него есть форма, то есть видимое проявление. То есть, как? То есть с ним можно общаться, его можно видеть так же. Это называется образ, да? Но мы же не можем познать этот образ, если мы не воспринимаем вот этих вот вещей, пратьякшу. В этом заключается йога. Итак, есть система йоги, йога или бхакти-йога. Вот я сейчас описывал в основном бхакти-йогу, да? Бхакти-йога означает, что мы обращаемся к духовным атрибутам, к пратьякше духовной. И соприкасаясь с этой пратьякшей, мы осознаем, получаем определенные знания об этом, и через это мы воспринимаем духовный мир, мы начинаем его чувствовать, и начинаем действовать как духовные личности в этом мире, стремясь одухотворить то, что нас окружает. В вайшнавизме практикующие бхакти-йогу предлагают пищу, которую они кушают Всевышнему, как это делают, да, то есть это пратьякша. Пища – это же пратьякша, да? Это вкус, запах, то есть это пратьякша. Мы предлагаем ее Всевышнему, связываем эту энергию, таким образом она трансформируется, происходит трансформация. Вы знаете, как ученые эти опыты, да, сейчас вот делают, особенно вот у японцев это очень удивительным образом происходит. Они берут обычную воду, да, как молитвы произносят, и меняется просто структура воды. То есть там появляются какие-то удивительные образования, удивительные красоты, да, внутри возникают кристаллы. То есть происходит преобразование энергии. Материальная энергия, она трансформируется, в ней формы появляются, удивительной красоты формы. То есть она проявляет свою духовную сущность. И также вот, когда мы предлагаем пищу Всевышнему, когда мы читаем вот эти вот молитвы, это и трансформирует наше тело, одухотворяет, превращает эту материальную энергию в духовную. В этом секрет. Очень простой с точки зрения методологии. Как бы это научное объяснение духовной практики, йогической практики. Я все не дождусь того момента, когда ученые исследуют эффект от всех остальных действий, которые совершают духовные люди, да, то есть с научной точки зрения, какие преобразования происходят в энергии. Я думаю, что когда-нибудь это получится. Просто исследователи должны задаться этой целью, это можно будет все увидеть. Ну, давайте сделаем перерыв, потому что чувствуется, что усталость накопилась определенная. Спасибо большое.